Творчество Богоевского я занимаюсь достаточно давно, со студенческих времен я познакомилась с его творчеством, и на протяжении уже порядка 10 лет, может быть чуть больше, регулярно стараюсь узнать что-то новое с помощью архивов, музеев, которых довольно много, поскольку его картины разошлись, пожалуй, не только по всей России, но и по зарубежным коллекциям. Все время находится что-то новое, неожиданное в самых разных музеях, и в Ярославском художественном музее, и в Нижегородском музее, то есть в таких довольно отдаленных местах от Крыма всегда можно найти какие-то очень интересные работы, сделанные Константином Федоровичем. Сегодня... Куда? Простите, технический момент. Сегодня мы с вами будем говорить в основном о работах, которые посвящены непосредственно Крыму, поскольку, конечно, это было основной его темой. Он работал во Вторусе, работал над индустриальными пейзажами, но это не было, скажем так, родной его темой. Родной темой для него, безусловно, был Крым и родная Феодосия, в которой он родился и прожил всю свою жизнь. Он был таким франтом, всегда очень следил за собой, как нужно было выглядеть, очень внимательным, и особо он ухаживал за своими усами, это хорошо видно на этой фотографии. Это такой милый момент, но это описывает человека, его внутренний мир, который был у него довольно интересный, символичный, такой многослойный. Родился он в Феодосии, как я уже сказала, в семье служащего, в достаточно небогатой семье. И семья снимала флигель у известного Ивана Егоровича Шмидта, это был земской деятель, достаточно хорошо обеспеченный, проживавший в Феодосии. И в один из дней случился пожар, в один из вечеров, и семью Богоевских перевели в дом непосредственно Ивана Егоровича Шмидта. Я немножко расскажу сначала его биографию, потом мы будем смотреть непосредственно работы. Что его подтолкнуло непосредственно к занятию живописью, как складывалась его судьба. Так вот, его перевели в дом Ивана Егоровича Шмидта. И утром, зайдя в комнату, где спал Богоевский, они увидели его, вместо того, чтобы спать, стоящим в одной рубашке маленького мальчика и перерисовывающего картину, которая висела на одной из стен Ивана Егоровича. Это был пейзаж Адольфа Фесслера, известного феодосийского художника, последователя Богоевского. Безусловно, это была не эта картина, это просто картина Феодосия, которая хранится в феодосийской картинной галерее. История умалчивает о том, какая непосредственно там висела картина. Но мне хотелось вам показать произведение Фесслера, чтобы понять, что впечатлило художника. Сам Фесслер был, как я уже сказала, учеником Айвазовского, отцом города Феодосии, который сделал очень много для своего тоже родного города. Он провел железную дорогу, построил порт, провел воду, оставил галерею национальную феодосийскую. И, конечно, ему нравилось быть неким отцом города. Не было, пожалуй, ни одного человека, который не поклонился бы ему, когда он проходил по городу. Это вот было то время, в которое родился Богоевский и воспитывался вот в этом, скажем так, окружении. Ну, возвращаясь к Ивану Егоровичу Шмидту, застав мальчика таким образом утром за рисованием, он уже давно ходил везде с альбомом, все зарисовывал, любой кустик, любое дерево, любую возможность отводил для того, чтобы что-то написать, что-то создать. И надо сказать, что мама, которая была необразованная, но она старалась мальчике всячески поддерживать вот этот интерес к природе. Она учила его различать голоса птиц, разбираться в растениях. И все это, конечно, помогало художнику воспитываться и набираться, скажем так, опыта для создания последующих пейзажей. И вот Иван Егорович после этого регулярно стал приглашать мальчика к себе, показывать ему книги по искусству, какие-то альбомы, которых было довольно много в их семье. Это была немецкая семья, и много было книг на немецком языке. Ну и впоследствии, когда семья Богоевского вынуждена была переехать в Ялту, они предложили мальчику остаться в их доме, в доме Шмидтов, поскольку у них своих детей не было, но настолько они прикипели к этому мальчику, что предложили ему остаться. В семье Богоевского было двое детей, был еще один ребенок. И мама, которой было, безусловно, тяжело решиться на такой шаг, подумав о том, что не факт, что получится дать образование двум детям, в конечном итоге решила согласиться. Тем более, что Шмидты были действительно очень добрыми, хорошими людьми. И Богоевский остался в их семье. Его же семья переехала в Ялту. Конечно, мальчику это было непросто. Долгое время, это пишется в своих воспоминаниях, он подолгу гулял, уходил из дома, но впоследствии, конечно, привык к своему новому положению. При этом, что тоже интересное воспоминание, что дважды в год он, безусловно, ездил в Ялту к своим родителям и приезжал как рождественский дед, потому что Софья Александровна собирала ему невероятные какие-то подарки, какие-то продукты, безусловно, которые он привозил в Ялту, в свою семью Богоевских. То есть он поддерживал связь с ними на протяжении всей жизни, то есть тут не было того, что его как бы забрали из этой семьи. Все это формировало мальчика, который был очень замкнутым и таким особенным человеком, поэтому не случайно я, может быть, немножко долго об этом рассказываю, потому что все это, безусловно, отразится в его творчестве. Еще мне хочется немножко рассказать вам о Феодосии начала 20 века. Я уже сказала вам про Айвазовского, который был, безусловно, отцом города. Именно он построил вот этот Парфенон, который вы видите на горе Митридат. Это был музей древности. В это время, как вы знаете, проходили раскопки по всему миру, и в Феодосии, и в Крыму в том числе. Раскапывали Пантикопей, Оливию, копали в Херсонесе, во многих других местах. И все это стекало, в том числе в Феодосию, я имею в виду предметы, которые находились. И до сих пор существует музей древности. Это здание было разрушено в годы Великой Отечественной войны, но рядом с галереей Айвазовского, может быть, кто-то из вас был в Феодосии. Если нет, когда будете, обязательно посетите. Очень интересный у них музей древности, и действительно много интересных артефактов. Сама Феодосия была невысокая, я имею в виду, что здания были одноэтажные, двухэтажные, и были очень разные здания, как татарские, как какие-то большие особняки итальянские, и семьи были очень разные национальности, итальянские, немецкие, армянские, греческие, и говорили на разных языках в этом городе. Все это тоже, безусловно, откладывало отпечаток нам, взрослеющем юноше, который учился в местной гимназии. При этом у них был замечательный директор школы виноградов, который просвещал их по истории, по археологии. И там можно было найти легко монеты какие-то древние, остатки амфор каких-то, еще что-то. И гимназисты действительно приходили с этим на уроки, обменивались своими находками. Все это позволяло еще больше увлечься историей родного города, родного края, которая, как вы знаете, очень глубокая, действительно интересная, потому что Феодосия действительно может поспорить своей историей и с Афинами, и с Римом, я имею в виду древностью, поскольку действительно это место было известно довольно давно, описывается еще у Геродота, но об этом мы поговорим чуть позднее. Ну и первым учителем впоследствии стал Богоевского, конечно же, Фесслер. Мы видели его работу. Он работал с мальчиком на природе и периодически просил проконсультировать Айвазовского мальчика, ну, провести урок Айвазовскому у Богоевского. И тоже такой вот есть очень интересный момент, что Богоевскому не понравилось у Айвазовского. А Фесслер же его почитал как, ну, бога, можно, наверное, сказать. Потому что ему хотелось работать с живой природой, с натурой. А у Айвазовского была специфическая манера преподавания. Он просто давал свое произведение, которое нужно было копировать. Но Богоевскому это было, к сожалению, скучно. Но, тем не менее, для себя он запомнил пару каких-то нужных советов. Бывало на вечерах, которые устраивал Айвазовский. И это, конечно, тоже отложило его отпечаток. Но, конечно, главным учителем для него станет Куинджи. Он отправится поступать в Академию художеств. Он в нее поступит. Это время Академии, когда она была после Реформации, туда пришли передвижники, стали преподавать Репин, Шишкин, Куинджи. И он попадает в мастерскую Шишкина. И его исключают спустя какое-то время, поскольку манера преподавания Шишкина опять-таки была не близка Богоевскому. Также отложился тот момент, что он был из Крыма, всю жизнь свою провел в Тримуне, куда не выезжал. Южный климат, тут Санкт-Петербург, ветер, влажность. И, безусловно, он часто болел, пропускал занятия, в конечном итоге его исключили. Он успел вернуться обратно, но пришла телеграмма, где сам Куинджи приглашал его вернуться. Но как вспоминает от Рерих, а подойти к Куинже было даже страшнее, чем к Репину с просьбой о том, чтобы принять свою мастерскую. А Куинже же увидел где-то работы Багаевского, удивился, как Шишкин просмотрел такой талант, и, в общем, пригласил его к себе. А мне хочется также немножко вам рассказать про мастерскую Куинже, потому что действительно такой очень интересный феномен. Он преподавал довольно недолго, в течение всего лишь 2 лет, но успел воспитать плеяду художников очень разных, очень талантливых и известных сейчас. Его учениками были Рерих, Орлов, Урвид, Рушиц, Латри, Враблевский и многие-многие другие. Вот их можно долго достаточно перечислять. Я, наверное, подойду так проще. Покажу самого Куинже в центре, конечно же. И вот здесь находится Багаевский со своими пока еще такими маленькими усами. Но усы для него — это очень важный факт. Это описывается тоже среди современников, то, что он за ними действительно очень тщательно ухаживал. Они жили одной семьей. Они вместе не только рисовали, это не были скучные академические какие-то занятия. Они вместе ходили на музыкальные концерты, вместе читали, вместе обсуждали искусство. И вот есть замечательные фотографии, где они музицируют, и Багаевский играет на гитаре, другие студенты играют на скрипке, иногда даже Куинже к ним присоединялся, и они вместе играли большим таким ансамблем. То есть в какой очень теплой и дружеской атмосфере они познавали искусство, скажем так, знакомились с творчеством друг друга, с творчеством известных мастеров, представленных в Эрмитаже в то время, и так далее. При этом Багаевский, ему не нравилось писать с постановки. Это было совершенно не его. Он именно был пейзажист с самого начала. И Куинже это понял, абсолютно его не заставлял делать что-то другое, чтобы ему было не по душе. И вообще, вот Рылов, в частности, вспоминает, Багаевский пишет в своих воспоминаниях, что первый год Куинже вообще практически не делал никаких замечаний. Он просто наблюдал и позволял студенту высказаться, сделать что-то свое. Впоследствии они, конечно, он давал какие-то советы. А если они не помогали, то он брал кисть и что-то дорисовывал. И буквально 2 каких-то мазка решали всю проблему. Об этом пишет опять-таки Багаевский в своих воспоминаниях. В течение обучения у них было несколько поездок совместных, о которых мне тоже хочется сказать пару слов. Они ездили в Крым. Было такое замечательное местечко, которое купил Куинже для передвижников и планировал там сделать творческую дачу. Но как-то Крамской умер, передвижники быстро к этому охладели, и земля пустовала. Но на 2 прекрасных месяца летних он вывез своих студентов, где они отдыхали, купались, писали. И тоже об этом замечательно совершенно пишет Рылов, поэтому если вам интересно творчество этих мастеров, этого круга, я имею в виду, очень рекомендую почитать его воспоминания, они действительно насыщенные какими-то живыми историями. Они много чудили, переодевались, устраивали какие-то спектакли, приехали на академическую дачу и там вообще устроили какую-то на лодках гонку, лодка перевернулась. То есть таких очень много каких-то таких фантастических, очень интересных историй. Они такими были очень живыми и действительно интересными людьми. Но уже переходим непосредственно к картинам. Защита дипломных работ. Это был триумф Куинже. Его незадолго до этого так получилось, что он был вынужден уйти из Академии художеств. И когда его студенты заканчивали, получали диплом, он уже не был их преподавателем. Но они выступили настолько здорово, что сразу Третьяков покупает картину Рериха в Третьяковскую галерею. Кто-то еще покупает какие-то другие работы. То есть действительно такой абсолютный был триумф. Работа Багаевского, она называется «На горах», я не видела, к сожалению, никогда в цвете, только есть вот старая фотография черно-белая. Но он увлекается в этот период творчества, Федоровым Васильевым. Но не секрет, что в залах Академии художеств висели картины известных мастеров, и в мастерской Куинже висели работы Васильева. Вообще Багаевский очень тепло относился к Васильеву, очень ему нравилось его искусство. И вот на создание дипломной работы Багаевского влияет, безусловно, картина «В Крымских горах», написанная Федором Васильевым, и картина Архипа Куинжева «На острове Валаамен». Я думаю, что тут прослеживается очевидная связь. А затем Багаевский уйдет совершенно от этого, он создаст свой совершенно другой мир. А так, сейчас что-то у меня перескакивает. Но прежде чем они разойдутся, каждый в свою жизнь, в своей судьбе пойдет, они отправятся в путешествие по Европе. Как вы знаете, золотая медаль давала право поездки по Европе за счет Академии художеств, за счет государства. И изначально хотели присвоить золотую медаль Борисову. Но потом передумали и присвоили Рушицу. Но Куинджи решил, что должны все поехать, и на собственные средства, это небывалая история, он собирает компанию из порядка 10 студентов и везет их всех по Европе. Маршрут уникальный. Они ездят и по Германии, и по Франции, и по Австро-Венгрии, посещают лучшие музеи, посещают маленькие галереи, знакомятся со всем художественным миром того времени. Также есть воспоминания Грабаря, очень интересные, который в это время жил в Мюнхене, и он застал тот момент, когда приехали куинджисты, он с ними общался. То есть такой очень был живой тоже, живая поездка. Это рисунок Крылова вот из этой поездки. Рисунок он сделал чуть позднее для своих воспоминаний, но сделал им по живым воспоминаниям рисунок пером. В центре вы видите Куинджи, конечно, и за ним стоит Богоевский. Но студенческая пора прошла, и Богоевский возвращается, конечно, в свой родной Крым. Была мысль остаться в Петербурге, так сделали многие, в частности, Рылов остался в Петербурге. Но Богоевский, конечно же, вернулся в Крым, и он путешествует, когда возвращается по Бахчисараю, Чухут-Кале, ТП Кирмен и многим другим каким-то местам, и вдохновляется тем, что видит. Он делает рисунки, затем он делает акварели, потом он делает большие композиции. Причем этому методу, это метод старых мастеров, но также заставлял Куинджи их работать. Чем отличаются работы куинджистов от работ, допустим, Московского училища живописи военного изотчества? Это не пленэрная живопись, а это именно большие композиционные работы. Куинджи рекомендовал убрать все этюды, забыть о них и писать сочинения по памяти, создавать образ того, что ты увидел, того, что ты насмотрелся, создавать именно образ какой-то сложно сочиненный несколько, но на этюдах он заставлял очень внимательно прорабатывать каждую деталь, как падает свет, как падает тень. Все это было очень внимательно и как бы трепетно. И вот одна из первых работ «Древняя крепость», она хранится в Феодосии. После поездки в Европу, конечно же, художники увлекаются новыми европейскими мастерами, в первую очередь немецким экспрессионизмом. И не секрет, что Арнольд Бёклин написал «Остров мертвых», у него порядка 5 вариантов, если я не ошибаюсь, этого произведения. Ну и, конечно, это не могло не повлиять на Богоевского, на такую загадочность тоже. Не только Бёклин, Франц фон Штук, он тоже и Францем фон Штуком увлекается, но создает свои произведения, свой загадочный мир. Причем он никогда не пишет какое-то конкретное место. Это целый комплекс каких-то мест, которыми он вдохновлялся. То есть нельзя найти какое-то конкретное место, вот, которое он писал в Крыму. Он изъездил весь Восточный Крым, безусловно, но всегда что-то добавлял, убавлял. И вот еще существует мнение, что Богоевский исключительно художник земли. Ну, то есть Айвазовский писал море, только море, да? А Богоевский писал именно землю крымскую. Это не совсем верно, это подмечает еще Барсамов, один из первых директоров Феодосийской картинной галереи. Он писал и море, писал немало, и вот картина «Ночь у моря» подтверждает это. Но видно, что художника интересует стихия, загадочность, символика, очень сложные световые отношения. Это очень густая живопись. Для него всегда густота это была важная такая, важный момент. И тут мне хочется зачитать его цитату. Ему сложно было работать с маслом, ему было проще работать с акварелью, но тем не менее, приходится все время приноравливаться к ней. Масляная краска у меня покрывает точно дряблым телом скелет замысла. Из-за нее уже не увидишь крепости и силы костей. Но масляную краску я все-таки никогда не брошу. Все мне кажется, что ею при умении можно будет больше сказать, чем афортом. А затем я очень люблю большие, свободные пространства холста. Такой простор я в них чувствую для себя. Большой холст для меня, как степь широкая, по которой без конца хочется скакать на коне вдаль. Но действительно, у него очень большие произведения, и при этом он был маленький такой, невысокий совсем, худенький, но ему это было, конечно, очень важно, вот какие-то большие пространства, они были ему интересны. Ну вот еще произведения Бёклина тоже, какие-то такие, мне кажется, есть тут ассоциации, и, безусловно, они повлияли на его творчество. Но картины Бёклина, конечно, как видите, были ранее написаны, но тем не менее. Он без конца цитирует Геродота в своих произведениях, не то что в своих произведениях, в своих письмах, в своих каких-то заметках, потому что, конечно, он интересовался Геродотом, он знал наизусть Илиаду. Он, причем, читал чуть ли не в подлинниках, да, все это. Он свободно говорил на немецком, потому что и читал немецкие журналы с детства, поскольку они были регулярно в семье Ивана Егоровича. И впоследствии он тоже будет их выписывать, ну, до той поры, когда можно будет это делать. И впоследствии своих друзей просить из Москвы, из Петербурга присылать все современные журналы, все каталоги. То есть он очень следил за современным искусством. Он очень переживал, когда появился новый валет, например. Ему это было не близко. Не то чтобы он как-то завидовал или еще что-то их успеху, нет. Но он пытался понять, почему это интересно людям. То есть очень всегда осмысленно и как-то серьезно подходил к творчеству других художников и к созданию своих произведений. Но я не буду зачитывать цитаты, я думаю, кто, кому было интересно, безусловно, ее зачитал. Но вот Волошин в своей заметке написал, он был одним из лучших, наверное, исследователей творчества Богоевского, и одним из первых, безусловно. Он пишет о горе Апук. Это очень интересное место, оно находится неподалеку от Керчи. Это, собственно говоря, вот это место, фотография живая, сделанная там. Это гора, на которой остались следы поселений. Она обрывается и уходит в море, а вот это такие своего рода мертвые озера, то есть море зашло туда, но никуда они не двигаются, то есть она никак не обновляется, ну, и вот такие застывшие, соленые какие-то получаются озера. Вот у меня пару кадров, я пыталась их, и это очень сложно сфотографировать, это нужно обладать какой-то чудесной техникой, снимать панорамы, но мне хотелось показать вот эту фактуру, которая есть и в произведениях Богоевского. Почему он пользуется густыми красками? Потому что сама земля как бы требует этого, чтобы передать всю ее мощь, силу, историю, густоту, потому что он действительно очень увлекался историей Крыма, и в этом он был схож и с Волошиным, о котором мы сейчас поговорим чуть позднее, одним из самых близких друзей Богоевского. Вот Волошин пишет про гору Апук, вот тут я немножко все-таки зачитаю. «Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена. Бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам. Киногенские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Апук была горой Просвещения». Посвящение, простите, из которой ему был указан путь в искусстве. Зубцы Коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма. И действительно, облака всегда абсолютно фантастические у него. Вообще художники, кто-то пишет облака, кто-то в меньшей степени пишет. Это тоже такое очень интересное явление. Но Богоевского это всегда какая-то абсолютная фантастика, динамика, сочетание цветов какое-то абсолютно безумное. Очень яркое, очень интересное. У него есть две картины «Старый Крым» с одинаковым названием, написанные в разные года, в втором и в третьем году. Хранятся, кстати, тоже в разных музеях. Старый Крым – это тоже большая территория, это тоже условное название, это, в общем, все, что осталось с древних времен, по большому счету. Там были татарские поселения впоследствии, поэтому часто можно татарские названия встретить в этих местах. Но тоже найти какое-то конкретное место очень сложно, опять-таки, это образ разных мест. И вот вторая композиция «Старый Крым». Причем в Ргале мне удалось найти рисунок, который был основой как бы этой большой композиции, которая хранится, как видите, в Саратовском художественном музее, поэтому его коллекция разошлась, конечно, по всей стране. Действительно, это очень такой тоже интересный факт. Так часто бывает, но вот тем не менее. Тоже вот смотрите, как камни, среди них эти, как эти деревья там. То есть зелени никакой нет, но эти деревья там есть. Это действительно такая особая природа Крыма, причем именно восточного Крыма, который отличается от южного берега Крыма. Я думаю, кто бывал, хорошо это себе представляет, кто нет, может быть, побывает, или по фотографии можно это посмотреть. И он, конечно, все это передает своим творчеством абсолютно гениально. Аркадий Рылов был одним из тоже близких друзей Константина Богоевского. Они познакомились, будучи учениками Куинджи. Они снимали одну квартиру, когда жили в Петербурге. И впоследствии и когда Богоевский приезжал в Петербург, а он часто приезжал, во-первых, они все приезжали к Куинджи, они показывали ему свои работы. Куинджи их комментировал, это было очень важно и трепетно для студента. И Куинджи внимательно следил по всем выставкам, по всем статьям, тоже за каждым своим питомцем, за каждым своим учеником. И вот Орлов тоже пишет в своих произведениях, не в своих, воспоминаниях о картинах Багаевского. Но мне кажется, живые цитаты его современников, это немножко интересно, поэтому я на этом остановлюсь. И вот цитата Орлова. «На картинах Багаевского чувствовался какой-то мюнхенский модерн того времени, но я их очень любил. Бывало, по вечерам он ставил на мольберт картину за картиной, холстов по 20, привезенным их из Феодосии. Сидишь в кресле перед ними и точно перелетаешь из одной неведомой дикой страны в другую. Видишь угрюмые скалы, кривые дубки, взбирающиеся на утесы. Бушуют морские волны у берега, громоздятся тучи грозовые над заброшенными пещерными городами. Развалины крепостных стен генуэзских рисуются на скалах. Пустынные каменистые земли залиты знойным солнцем или вечерними лучами, или же лунным фосфорическим светом. Ни души живой среди камней». И вот это одно из немногих произведений, где есть человек. Больше практически Багаевского, но из того, что видела я, во всяком случае, я видела довольно немало, людей у него практически нет. И то же самое в творчестве Волошина. Это пустота, это абсолютное одиночество, это земля, в которой много слоев истории, и человеку там, ну, видимо, нет места. Земля и без этого интересна. Это вот единственный какой-то спутник на лошади, да. Но он очень много в это время читает Достоевского, Эдгара По, каких-то легенд. Он этому всему увлекается, и, возможно, это послужило идеей, желанием к созданию этой картины, которую называют «Пустыня сказка». Тоже само название такое тоже довольно интересное. Но постепенно он осветляет свою палитру, живопись его становится не такой густой, более легкой, светлой. И во многом этому способствует знакомство с Волошиным, с которым они знакомятся. Причем первое знакомство их произошло не очень удачно. Багаевский как-то не очень хорошо отозвался о картинах Волошина, Волошин обиделся, но потом как-то в другой момент они познакомились, и уже, конечно, эта дружба стала на всю жизнь. И Багаевский пишет замечательную вот эту холст масла, который хранится в Феодосии. И знаменитые фразы: «Дверь отперта, переступи порог, мой дом открыт навстречу всех дорог». Но я думаю, что вам не нужно рассказывать про дом Волошина, что вы прекрасно знаете, что это были кемерийские Афины, где, наверное, перебывала вся интеллигенция, поэтическая элита, спасибо, того времени. Много это описано. Но вот Багаевский сделал такую замечательную акварель, очень такую светлую, яркую, которая, в общем, не характерна для его более каких-то темных и широкоформатных произведений, которых мы с вами видели. Но это как раз-таки одно из первых произведений, таких очень светлых. Здесь замечательное стихотворение, которое написал Волошин, посвятил ему Багаевскому. «Мы столь различной душой, единый пламень берегли». Ну, дальше вы можете прочитать. Эта фотография сделана в мастерской писателя в Коктебеле. Видно, какая богатая литература. Библиотека была у Волошина. Но я думаю, что вы там бывали. Наверняка видели замечательный музей, который сохранил, собственно говоря, супруга Волошина. С Багаевским они дружили очень много, очень любили беседовать. Вместе ходили на пленэры. Причем это был уникальный случай. Он не любил Багаевский ходить с кем-либо на пленэры. Он вообще был такой человек-одиночка. Но вот, пожалуй, только с Волошиным он ходил вместе на пленэры. И творчество, как бы дружба их дала очень много обоим. Волошин перестает писать Испанию, какие-то другие европейские пейзажи. Он останавливается только на Крыме. Багаевский высветляет свою палитру. Это тоже, его живопись становится как бы немножко легче, нежели чем она была до этого. Поэтому такой очень тоже интересный тандем творческий у них был. Они регулярно гостили у друг друга, причем ходили пешком очень часто из Феодосии в Коктебель, из Коктебеля в Феодосию, с какими-то рюкзаками. Есть тоже так немало интересных фотографий по этому поводу. И Волошин был один из немногих, кому Багаевский показывал свои незавершенные работы. Он не показывал практически никому их, только супруге Волошину и Кандаурову, о котором мы тоже сейчас поговорим. Причем есть очень интересный случай, который описывает в воспоминаниях. Багаевский попадался на одну и ту же уловку несколько раз. Волошин у него гостил, и вдруг ему становилось немножко плохо, и Багаевский его заботливо укладывал на своем диване, в своей мастерской, укрывал там пледом и выходил через какое-то время. Не проходило 5 минут, когда закрывалась дверь, Волошин вскакивал и начинал рыться по всем стеллажам, просматривать все работы. Багаевский там спустя 40 минут приходил, тихонечко открывал дверь, несколько раз причем он ловился на этом, но все это он сжигал свои работы, он их не показывал. И Волошин, конечно, немало произведений спас таким образом, говоря, что они хорошие, интересные и так далее. Ну, это такая сложная была натура у Бугаевского, очень замкнутого. При этом мастерская для людей, с которыми он подружился, была впоследствии всегда открыта. Он был очень заботливый, очень внимательный, очень интересные беседы была. Беседы проходили у него, ну и сама мастерская, сейчас мы видим несколько тоже кадров, была у него очень интересная. Но прежде мне хочется немножко сказать еще о его жене, поскольку это тоже отложилось на его судьбе. Это виды Феодосии, виды не Крадага, простите, Карантина, да, оставшиеся, ну вот это сейчас то, что мы можем видеть, раньше, конечно, больше было. И это замечательная церковь, которая там стоит очень много веков. Он в ней венчался, а и церковь была закрыта, и открыли специально для венчания его на Жозефине Густавне Дуранте. Это старинный итальянский род, генуэзский род. Но также там немецкая кровь намешалась, поэтому она Жозефина Густавна, отец ее был немец, поэтому она свободно говорила опять-таки на немецком. Знакомы они были с раннего детства. Он ей помогал с математикой. При этом тетушки снабжали, у нее было много тетушек, у него было много тетушек. Они снабжали их конфетами. Она ела конфеты, как любят девочки. Он за это в это время решал за нее задачи. Ну, такие живые какие-то воспоминания, мне кажется, они немножко оживляют. Причем это не придуманные мной, это живые как бы свидетельства, воспоминания. А это дом Дуранте. Один из домов Дуранте. Их много было в Феодосии. Сохранилось их сейчас мало. Но это старая фотография, немножко расплывается. Но вот, тем не менее, можно увидеть, какой был замечательный парк перед этим, какая густая растительность. И вот сейчас можно сфотографировать только так, потому что вокруг, во-первых, постройки. Очень сложно отойти на какое-то расстояние, чтобы это сфотографировать. Но это дом, который поделен на несколько квартир. И там живет несколько семей. Они пристроили какие-то флигели, еще что-то, ну, чтобы как-то расширить пространство. Ну, вот газ проходит, тоже как бы атрибуты нашего времени, скажем так. И вот есть у него тоже цитата. Он пишет другу Кандаурову: «Я женюсь и на новый лад настраиваю свою жизнь. Надоело. И не под силу уже стало мне угрюмое одиночество на манер слепого крота в норе без света, без воздуха». Ну, вот такая цитата. Но она была прекрасно образована. Она говорила на нескольких языках. Она прекрасно музицировала. И вот тоже есть замечательная фраза его, где он пишет о том, что «В то время, как я пишу тебе, моя жена разбирает сонаты Бетховена. Торжественная мелодия звучит в моей просторной игулкой мастерской. В темном углу стоит начатый сегодня холст. Звуки музыки увлекают фантазию куда-то в далекие неведомые страны. И хочется сделать, написать нечто большое, грандиозное и торжественное, как бетховенская мелодия». Ну, действительно, все это способствовало. Она создала уникальный мир, такой очень теплый вокруг него, который не отвлекал его практически ни от каких... не отвлекал его на различные заботы, и он мог полностью сконцентрироваться на своем творчестве. Хотя он вот отдал дань как бы Шмидту, он ухаживал как бы за Софьей Александровной и ее родными сестрами, было две сестры, две тетушки, за которыми он ухаживал, скажем так, и всех их обеспечивал впоследствии. Эта фотография, мастерская Бугаевского, считается, что вот этот дом Александры Петровой, была такая подруга и у Волошина Бугаевского, а это как бы кусочек мастерской. Вот краеведы, они спорят, так это или нет, но вот большинство склоняется к тому, что все-таки это вот сохранившаяся мастерская Бугаевского. Печальная участь постигла его дом, ну, туда попала бомба. Ничего не осталось, но свою мастерскую он перестроил из сарая. Причем сам он перестраивал своими руками. Причем трогательные письма тоже жены были о том, что как-то ей жалко, что он тратит на это время, лучше бы нанять кого-то, чтобы кто-то это сделал, но ему нужно было создать свой мир. И мир там был очень четкий порядок был, что расставлены какие-то предметы, вот видите, замечательное зеркало там висит, картины, ну, фотография такая черно-белая, старинная, но, тем не менее, это 900-е годы, показывает его замечательную мастерскую, и сам он там стоит с своей Жозефиной, вот в правой части фотографии. Я думаю, вы это видите. Вот это уже более поздние, 30-е годы. Они в Феодосии, вот Жозефина справа, ну и Волошин, соответственно, как вы видите, слева. Тоже у него немало было литературы. Кстати, Анастасия Цветаева тоже замечательно описывает его мастерскую. Они там регулярно бывали. С Мариной вообще тоже были дружны. С семьей Багаевских. И говорится, что причем тоже интересно, когда они, Багаевский приезжал к Волошину. Если он приезжал один, их с Кандауровым клали в одной комнате. Если он приезжал с Багаевской, своей женой, они приезжали с какими-то вещами и сидели своим таким уголком, своей семьей. Ну, там, как вы понимаете, было много друзей, целая диаспора культурных деятелей. И такой был тоже очень интересный мир, который, когда ты вот читаешь все эти воспоминания, смотришь фотографии, как-то погружаешься. Мне действительно очень интересно. И вот когда рассматриваешь автолитографии, рисунки, которые не показываются, к сожалению, в музеях, они все в запасниках. Но вот когда приходишь туда, их смотришь, ты попадаешь вот в этот мир Крыма, очень интересный. Ну вот еще немножко биографии. Кандауров очень интересный. Его друг, сам художник, ну, я думаю, кто-то бывал, может быть, на лекциях Кандаурова из присутствующей публики, поэтому я не буду рассказывать о самом Кандаурове. Расскажу лишь о том, что он был таким импресарио своего рода Багаевским, и если бы не он, я не знаю, как выживал Багаевский, потому что он был очень скромный, очень тихий, ему было очень сложно представлять свои работы, он не мог показывать, он не мог их продавать. И Кандауров его все время ругал, что он продал за бесценок свою работу или еще что-то. Это живые воспоминания, все такое в письмах, в Аргале. И поэтому он ему запретил полностью продавать свои работы, что-либо делать, и полностью занимался его устройством, его работ на различные выставки, и отчитывался о каждом посетителе, который посещал его дом, где были представлены работы Багаевского. Для Багаевского были очень важны отзывы Грабаря, например, который тоже как бы отзывался довольно хорошо, ну все, в принципе, хорошо отзывались о его работах, всем они нравились, потому что он, естественно, такой уникальный художник, и Фаворский тоже об этом пишет, что он очень рано нашел свое лицо, и его работы ни с кем не спутаешь, то есть они действительно такие абсолютно индивидуальные. Ну вот тоже несколько еще фотографий. Юлия Оболенская здесь тоже, Константин Кандауров, все это в его мастерской. Ну, Феодосии, соответственно, и вот живые какие-то поездки в Коктебеле, их вместе. Ну, вот такая чуть более ранняя картина, тут и Марина Цветаева. И Волошин, и Багаевский, тоже Кандауров, тоже, видите, замечательные усы его тоже тут присутствуют. Нельзя их не отметить. Ну вот, как выглядел карантин в то время, он был, стен было больше, сейчас они, конечно, разрушились. Их причем пытаются сейчас как бы реконструировать, но, по сути, вставляют туда новый кирпич, что, наверное, еще хуже, чем как бы как-то, в общем. Но пытаются, тем не менее, спасти, чтобы все это не разрушилось. Но вот в начале 20-х годов, конечно, стен было больше. Ну вот, как я уже говорила, он высветляет свою палитру, но все равно это такие очень загадочные, интересные композиции. Постепенно он увлекается творчеством Лорена Пуссена. Он очень их любил, очень почитал. И тут, безусловно, уже присутствует как бы их влияние. Лорена, он выписывал книги, рассматривал их альбомы. Такая очень типичная, как бы театральная такая постановка, где как бы с двух сторон, да, какие-то такие предметы. И вот он тоже описывает эту картину. «Пишу сейчас большую картину, долженствующую изображать южный героический пейзаж в неведомой стране. Замки на земле и на небе, тихое озеро, а может быть и море. Справа и слева по бокам картины утесы. Вдалеке парит орел, который должен чувствовать себя единственным владыкой и царем всей страны, расстилающийся под его крыльями». Ну вот, я не знаю, видно ли вам, вот орел это здесь. Вот. Ну, действительно, очень такая интересная картина, очень большая, в Севастопольском музее. Ой. Да. Ну, вот Генуэзская крепость тоже он создает такую фантастическую. Ну, в Судаке, может быть, кто-то бывал, видел эту крепость, но он создает свою крепость, она не похожа на Судакскую, но тоже его вдохновило вот это солнце, замечательное солнце, очень яркое, уположенное замечательное стихотворение к солнцу. И вот Гаевский говорил, что вот это стихотворение к солнцу, это весь, вот, вся сила моего искусства рассказана в этом стихотворении, все то, во что я верю, вот это замечательное солнце. В общем, тоже такой очень интересный творческий тандем. Первый сборник стихов, который вышел у Волошина, иллюстрировал Багаевский, но он не иллюстрировал его в прямом смысле. Волошин ему к нему обратился с просьбой помочь в оформлении. Багаевский отказался, сказал, что у него нет достойных рисунков. обратитесь к кому-то еще. Но Волошин повторно обратился, и в итоге он ему отправил просто альбом с своими рисунками. И Волошин выбрал рисунки, которые действительно отражают многие его картины. Они представлены в этом альбоме. Он переиздан, можно его найти, если кому-то будет интересно. Действительно, такое очень интересное издание. Ну и тоже какие-то фантастические облака. Посмотрите, вот в правой части картины и море, которое подходит к этому берегу. Причем берег у него всегда такой очень высокий, да, и к которому сложно подобраться. И динамичный очень. Появляются такие картины, гобелены. В это время очень модно было, и об этом тоже пишет Грабарь, очень много было работать под гобелены. И было такое объединение «Голубая роза», может быть, вы помните, вы знаете наверняка. И многие художники как раз этого направления работают в стиле гобеленов. Действительно, когда смотришь любую картину, порой ее сложно отковрать настоящих гобеленов, потому что, во-первых, очень густые краски, во-вторых, они настолько светлые, настолько как бы монохромные, ну, вот на картине это не так видно, на фотографии я имею в виду, что действительно, в общем, похожи на некие такие гобелены, и их вешали в своих интерьерах, это было модно, это, как вы понимаете, очень было до революции, и поэтому это было популярно, и тоже Гаевский попробовал себя в этом, но недолго, немного у него было картин. Ну вот, пишет он такую замечательную картину «Поток, фантастический пейзаж». И вот тут такая его тоже цитата. «Какая-то большая сознательная грусть запала мне в душу, и в искусстве она объясняет меня самого. Хочется мне писать картины и в них пожаловаться на небо, которое забыло человека и чужое, и далекое, но ему... оно ему блещет свысока». Ну, действительно, у него было много каких-то переживаний. Конечно, это было навеяно временем, новый век, грядущие события какие-то, литературные вечера у Волошина, вся эта мистика, все это, безусловно, откладывалось в творчестве Богоевского. Причем вот интересно, что если рассматривать акварели Волошина, они не такие мистические, символические, как его стихотворения, а вот у Богоевского тут полностью очень много символов, очень много каких-то историй, которых он пытался передать. И он действительно пишет, что он пытается передать в своих картинах именно вот историю, судьбу своих родных земель вот в этих произведениях. Ну вот появляются такие тоже произведения. Причем очень интересно, у него всегда точка зрения, она как бы и сверху, и вот, ну, прямо, то есть вот как бы две точки зрения. Он часто, ну, может быть, это не лучший пример, но вот на других картинах это довольно хорошо видно. Но вот появляются пальмы такие тоже, немножко необычные среди его произведений. Ну, тоже такая очень солнечная работа. Пальмы в Крыму нет, я не видела, во всяком случае. Вот, ну, вот он создает такое замечательное произведение, или вот романтический пейзаж. Ну, вот тут тоже он конкретно увлекается Лореном Пуссеном, и он готовится к поездке в Италию. Он собирается с женой в Италию. Задолго он готовится, выписывает журналы, причем пишет Кандаурову, что они мне очень нужны, и, пожалуйста, присылай. Кандауров ему присылает. И он путешествует по Италии с помощью картин Лорена и Пуссена, которые, как вы знаете, работали в Италии. Они французские живописцы, классики, но работали в Италии. И буквально как бы их видами их картин, он путешествует по Италии. И путешествует по Германии, тоже они побывали. У них такой был очень большой маршрут. Но в конечном итоге они уже очень устали, и очень хотелось им вернуться в свой родной Крым. Ну и пишет он, конечно, очень много в своих воспоминаниях, что Италия очень похожа на Крым или Крым на Италию, и поэтому ему это тоже было и близко. И вот ну, до Италии он еще создает произведение «Алтари в пустыне», такая тоже очень фантастическая вещь, очень интересная. Причем она есть вот в разных цветах. Гора Тепе-Кермен, есть такая гора в Крыму, которая послужила натурой для создания этого произведения. Вот это одно из немногих, наверное, которое можно найти, идентифицировать точно. Ну вот, воспоминания о Монтене, появляются такие произведения после поездки в Италию. Очень мне понравился Монтене, он об этом пишет всем своим друзьям. И создает такую картину, где он как бы копирует картину Монтене, но делает абсолютно по-своему, это, безусловно, не копия. Вот я специально привожу тут «Молчание о чаше», «Боление о чаше», простите, да, Андреа Монтене. И вот воспоминания о Монтене Багаевского. Но все очень удивились, вся художественная среда писала об этом произведении, что такое необычное, но очень интересное. То есть они в целом, критики того времени, одобрили это произведение. Но вот появляется у него потом гора Святого Георгия, такая тоже очень в стилистике Монтэня. Но вот тут видно, что он увлекается Лореном, да, святилище в Дельфах. Но это условно, то есть я не говорю, что он копирует, не говорю, что он... Но видно, что он увлекается как бы этим творчеством, да, это откладывает в него отпечаток. Появляется вот арка какая-то классическая, да, то есть если до этого это камни, какие-то руины, то тут уже появляется такая греческая классика, наверное, какая-то, да, античная. Они побывали и в Афинах в это время своей поездки. Вообще, очень так вот он по-немецки ко всему подходил. Он не по-немецки просчитывал заранее поездку. Причем научил этому еще Иван Егорович Шмидт. Он ему давал хорошие деньги на карманные расходы, будучи гимназистом, когда он был гимназистом, но требовал скрупулезного отчета. И потом, когда он из академии будет присылать письма, он будет подробно описывать, сколько кружек пива выпил, сколько на краску потратил. Ну, то есть все как бы очень четко. Но вот это сохранится в нем как бы на всю жизнь, скажем так. Ну, вот тоже эта картина «Утро», она хранится в Третьяковской галерее, периодически они ее экспонируют. Они иногда ее меняют, иногда экспонируют. Ну, вот тропический пейзаж тоже, но такая в стилистике гобеленов, вот этих вот как раз, про которые я рассказывала. Но тоже такая театральная, как бы вот эта модная тоже в то время композиция, которую он учится у старых мастеров, у того же Лорена. Причем он работает сначала, я вот тоже, сначала работает над рисунком, там очень внимательно все прорабатывает. Потом делает живые акварели, чтобы попробовать в цвете. И только потом подходит к большой композиции, поэтому сохранилось очень много работ. В какой-то момент потом все они разошлись. То есть было действительно очень много работ, но часто он их, к сожалению, сжигал и обращался с ними не очень хорошо, потому что, ну, такая, опять-таки, неуверенность какая-то. Ну, вот тоже такой итальянский пейзаж, очень такой необычный, загадочный. Много тоже там каких-то символов, образов в этом произведении. Вот классический пейзаж, тоже картина из Русского музея. Вот эта картина как раз-таки наилучшим образом отражает его воспоминания. Вот в композициях я пытаюсь передать образ этой земли, величавый и прекрасный, торжественный и грустный. Этот пейзаж, насыщенный большим историческим прошлым, большим, со своеобразным ритмом гор, напряженными складками холмов, носящий несколько суровый характер, служит для меня неисчерпаемым источником. Но действительно, он мог один и тот же сюжет варьировать бесконечно, создавать как бы на одном и том же месте очень разные по духу, но всегда очень такие сложные какие-то композиции, очень интересные. Вот такое облако, да, тоже абсолютно безумное какое-то появляется в его произведении. Причем такая очень низкая линия горизонта, да, и очень много неба, наоборот, высокой линии. Ой, так, что-то у меня все выскочило. Сейчас. Ну вот как раз он делает эскизы для панно особняка Рябушинского. Мы немножко перед лекцией об этом поговорили. Есть замечательный особняк Морозова и Рябушинского. Там находится здание МИДа, сейчас дом приемов МИДа. К сожалению, они были утрачены несколько лет назад, но вот сохранился эскиз Феодосийской картинной галереи, причем практически в размер, да, то есть это очень большой. И вот был создан такой интерьер, абсолютно фантастический, очень красивый. Причем Багаевский очень не любил заказы, ему было очень сложно работать в каких-то рамках, в каких-то ограничениях. Вот ему нужен был большой холст и творить. И в итоге перестраивалась гостиная под его панно, которое он прислал, потому что он не уложился в размерах заданных. И в итоге делали, перестраивали, соответственно, эту гостиную. Он действительно очень красивый, абсолютно поражает воображение. Особенно, представьте, это 10-е годы. Все действительно было очень красиво, много золота. И вот тоже в стилистике, опять-таки, итальянских мастеров, вот этого итальянского романтизма, французского романтизма, да, классиков. Совершенно замечательные образы. Ну и вот «Вечернее солнце», мне кажется, тоже одно из самых лучших произведений в его творчестве. Оно экспонируется в Русском музее, практически всегда его там можно увидеть. Немножко другое оно по цвету в жизни, конечно, потому что фотография не передает даже самое лучшее. Но вот, тем не менее, мне хотелось вам ее показать. Вот какой он был. Маленький, худенький, такой очень забавный. Причем очень внимательно... Причем он очень внимательно следил за своим костюмом, и Кандауров рассказывал, когда он увидел произведение Волошина. И он представлял Волошина. Ну, наверное, видели вы его акварели, такие тоненькие, такие легкие какие-то, с каким-то таким очень аккуратным, стройным. А Богоевского он представил, наоборот, таким очень Волошиным. И был очень удивлен, когда приехал. Они встретились в Бахчисарае первый раз, возле Чхоткале, даже правильнее сказать. Там очень пыльно, как вы понимаете, особенно сейчас на машинах все ездят, а тогда все ездили просто на каких-то повозках. И на нем был пыльник такой специальный. И он приехал, снял этот пыльник и был в костюме с иголочки в Чхоткале. Там жуткая жара, лето, все собираются на пленэр, а он вот приехал такой в костюме с иголочки. Потом тоже есть очень интересное воспоминание вот тут о нем, его характеризующее. Они вместе отправились в какую-то такую поездку в районе вот Чхоткале, они там остановились. Несколько было там художников разных, Кандауров в том числе. И каждый день они собирались на пленэр идти вместе работать после завтрака, или после обеда, вот что-то такое. Но он регулярно говорил, что он не может, потому что после обеда нужно спать. Вот, и потом, в общем, он с ними не ходил, останавливался как бы в доме. День, два, третий, на какой-то день они решили устроить кошачий концерт под его окнами. Ну, в прямом смысле, они мяукали, еще что-то пытались, в общем, как-то его разбудить, привлечь его внимание, никто не отзывался. И вдруг в какой-то момент видят, что он идет с другой стороны, там, с этюдником, возвращается с этюдов. Ну, вот, как больше ему не приставали. Он такой был, как волк-одиночка. Ну и, конечно, я не могла вам не показать фотографии вдохновляющих художника. Ну, это, конечно, и Коктебельские горы, и Карадаг, по которому они немало ходили, вокруг которого они немало плавали, и с Волошиным, и с Кандауровым, и со многими другими людьми. Но больше, конечно, он один везде там ходил, все им было схожено и изведано. Вот прекрасные кадры. Без моря тоже, конечно, никуда, как мне кажется. Ну вот тоже каратин как бы с другой стороны. Ну то есть вот эта церковь, она находится вот здесь, как бы, где я приблизительно, это вид, соответственно. Это Феодосийская картинная галерея, зал Богоевского. Там два зала, этот вот один из них. Ну то есть вот здесь картины, они как бы здесь продолжаются. Вот эта стена, вот эта замечательная картина «Дом Богоевского», «Дом Волошина», она как раз тоже там экспонируется. И вот это замечательный остров, который я вам показывала, древняя крепость. Ну и вот более поздние, такие вот видно, причем на этой фотографии хорошо, что какое было раннее его творчество, да. Потом ну, такой более светлый период, такой немножко акварельный как бы. И вот потом у него появились в советское время такие уже какие-то более романтические, классические произведения, которые он создавал уже в советские годы, 20-30-е годы. Это письма, которые хранятся в Коктебеле, написанные Богоевским. Ну, их много везде, но просто такой хороший кадр. Вот видите, очень четкий почерк, такой аккуратный, который, в принципе, абсолютно читаемый. Тоже как бы характеризует его. И вот сейчас мне хочется показать вам несколько, как он работал, о чем я говорила, это многочисленные акварели, рисунки. Вот у него есть замечательная акварель «Феодосия, цитадель, башня Криска». Вообще, в 20-е годы Волошин организовал замечательный заказ для общества «Охрис». Было такое объединение сохранения культурных памятников Крыма. Он объездил весь Крым, где зарисовал все какие-то сохранившиеся достопримечательности. Но в итоге эти акварели разошлись по всем разным коллекциям, к сожалению. Ну, в общем, такой был очень интересный его заказ, позволивший ему познакомиться еще лучшим образом с различными достопримечательностями Крыма. Ну, вот это вот сама эта башня, да, вот его картина, сделанная в 24-м году, и вот ну, фотография уже сделана в 2008 году. Это улица, на которой жил Богоевский, она называлась Итальянская улица. И вот сейчас улица Богоевского. Это дом, это место, на котором находился его дом. Он не сохранился, как я уже сказала, но в честь него была названа улица. Это могила Богоевского. Он трагически погиб в годы Великой Отечественной войны, поскольку у него было много женщин, о чем я уже сказала, я имею в виду тетушек и супруга, за которыми он был вынужден ухаживать. Он был очень трепетный, внимательный. Он не позволял никому ходить на рынок и ежедневно отправлялся сам туда. И, в общем, погиб при налете на город, на рынке. Выше сил его было броситься в грязь, как бы лечь, поэтому ему, как Берлиозу, да, по-моему, или кому там снесло голову, в общем, да, бомбой. И похоронили его к Ивану Егоровичу Шмидту, но тут не очень хорошо видно, там вот все это прочитывается, на старинном феодосийском кладбище в центре города, как бы подхоронили к его, ну, воспитателям, скажем так, к его покровителем. Эта фотография сделана в галерее Вазовского. Он много приложил усилий для сохранения галереи в год Великой Отечественной войны. Это как бы отдельная тема, но мне немножко хочется об этом рассказать. Он помогал эвакуировать галерею, причем он делал это наравне с молодыми студентами при галерее. Барсамов, вот он на фотографии, Барсамов, директор галереи, известный художник. Это его супруга Софья Барсамова. Она была главным хранителем. Они были первыми, одними из первых, кто написал хорошие труды по Айвазовскому, по Богоевскому, по Волошину. Есть замечательная книга «Айвазовский в Крыму» называется. Там статьи как раз-таки Барсамова о Богоевском, о Волошине, о Латре, ну и Айвазовском, безусловно. И София Сирозини, известный ученый, сейчас я вам тоже чуть позже расскажу. В общем, эти люди сохранили галерею Вазовского, но Барсамов они вывезли ее в Армению, причем так сложно они ее тоже эвакуировали. В кратчайшие сроки они выбивали какие-то пропуска не давали. Софье приходилось читать какую-то лекцию про Вазовского, но пытаясь рассказать, что это за значимая фигура, почему это нужно спасти. В общем, выделяли корабль. Все это вывозили. Ну и Богоевский вместе со студентами галереи. При галерее была художественная школа, где учились студенты Шорчев, Соколов, многие другие, впоследствии известные художники крымские. Они были все учениками Барсамова. Они сворачивали, ну представьте себе, полотна Айвазовского, это же очень большие картины, они в срочном порядке все это сворачивали и вывозили, потому что, естественно, на подрамниках это было не вывезти, все это сворачивалось в рулоны, накручивали на бобины и вывозили, и, в общем, вывезли в Армению. И Богоевский стоял, об этом тоже описывается, стоял до последнего в порту и провожал, в общем, этот корабль, тоже такая очень трогательная история. И также он консультировал этих учеников, которые учились при этой школе. Он консультировал Сурьковский институт, который приезжал в Крым в это время, в Козы. Он, собственно говоря, помог найти это место. Козы — это неподалеку от, между Феодосией как бы, и Коктебелем, очень красивая долина, Солнечная долина, там, собственно говоря, завод «Солнечная долина». Очень красивое место. И он нашел это место, помог найти. И там впоследствии была такая база художественная Суриковского института. И он регулярно тоже там бывал. Студенты его навещали. Как бы обменивались, ну, таким неким творческим опытом. Саркисов Сирозини — это известный ученый, доктор наук, доктор медицинских наук. Он был одним из первых проповедников физической культуры, закалением солнцем, закалением морем. Он родился в Феодосии, впоследствии он занимался как бы физкультурой, написал немало трудов по этому поводу, но тоже не терял связи с Крымом, с Феодосией, с родной, и собирал картины, у него было немало картин Богоевского, Айвазовского и там, других художников, и впоследствии свою коллекцию он подарил. Часть он подарил в Третьяковской галерее, часть Феодосийской картинной галереи, много подарил. У него была большая коллекция автографов, он подарил в литературные музеи. В общем, такой очень тоже был интересный коллекционер. И в этом году ему было бы 130 лет, такой юбилейный год этому Саркисову Сирозини, а Богоевскому в этом году было бы 145 лет, такой тоже как бы юбилейный год для них обоих. Поэтому мне хотелось о них немножко рассказать. Но это тоже еще кадры из мастерской Богоевского. Это Богоевский, а сверху Михаил Латри стоит. Это внука Айвазовского. Айвазовского, как вы знаете, было четыре дочери, и несколько из внуков впоследствии стали художниками. Одним из них был Латри, с которым Бакалевский дружил на протяжении всей своей жизни, и вместе они учились, собственно говоря, в мастерской Куинджи, он тоже был куинджистом, но затем он эмигрировал после революции, поэтому, конечно, связь в какой-то момент потерялась, но до этого они очень дружили, регулярно Новый год встречали в имении Латри, имение, которое досталось ему от деда, соответственно, в Старом Крыму. Ну вот часто они дружили как бы с семьями и собирались либо в одном доме, либо в другом, поэтому мне тоже хотелось вам показать эту фотографию. Что это такое? Это не все еще. Вот, я с вашего разрешения пойду к компьютеру.
Ну, мне кажется, это или что-то одно из... Учитывая то, что он начинал на немке, то, что в годы оккупации он принимал участие, организовали курсы для немцев, и он преподавал на них нужнописные курсы. И что бы с ним было после... Что бы было с ним после войны, очень сложно предположить, потому что, учитывая все эти изменения обстоятельства, одно из главных его вещей, которые он сделал, это, конечно, панорама Феодосии. И к ней он делал сначала замечательные рисунки, рисунок старого города. Он прорисовывал, он был потрясающим рисовальщиком, он прорисовывал каждый...
Я не знаю,
наверное, можно.
Ну,
тщательный отбор, и поэтому немало его картин основаны в европейских коллекциях. Вот, поэтому он был достаточно известным в 17-м году. Простите, пожалуйста. Одно из главных детей, которое он после себя оставил, о чем писал еще Басамов, что главное, что он сделал, он оставил после себя такую память о Феодосии, что по его картинам можно действительно изучать историю города, он сохранил для истории Феодосию начала 20 века. Это замечательная панорама города, которая хранится в Феодосийской картинной галерее. Это очень большое произведение, ну, там, в стену, наверное, в этом. вот, где выписаны все и Лысая гора, и гора, где гора Метридат, и тут еще более с такими яхтами, причем парусниками настоящими. Действительно, такая очень красивая панорама, которая долго готовилась, было очень много эскизов. Причем я пыталась найти это место, откуда, с какой точки я там скакала по всем горам. Он писал, ну, конечно, тоже он сочинил, то есть он не сделал фотографию. Он сочинил весь город в одну панораму, но сделал настолько красиво, что Таркиза Сирайзин, про которого я вам рассказывала, просил сделать для него копию, ну, или повтор. И, в общем, в 1932 году он повторяет эту картину. Он делает ее практически такой же. Немножко он такой более осенний, пейзаж там более летний. Вообще он летом практически не работал на пленэре. Он работал вообще осенью, он именно любил осеннее время. Для него это было более близкое по духу время. И, в общем, назвал эту картину «Современная Феодосия», которая хранится в запасниках Пусковской галереи. Буквально недавно я вот как-то так поняла, что их несколько, потому что больше известна, конечно, та, которая хранится в Феодосийской картинной галерее. Но действительно, по ней можно изучать историю города, посмотреть, какой она была, потому что там были мечети, рядом церкви, татарские дома, армянские дома, большие итальянские палаццо, маленькие какие-то украинские такие дома своего рода, да? Мазанки, да, вот я пытался сказать вам спасибо. То есть очень такой интересная культура этого самого места, которая полностью его как бы воспитала. Он был действительно оценитель своего любимого города.
И свою лекцию мне хотелось бы закончить его цитатой. «Нет слов передать, какой восторг охватывает меня иногда перед природой. Никогда я не насыщусь ею вполне. Тут нужно 100 жизней, а не одна». Благодарю всех за внимание. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Супруга его пережила, и у нее была очень такая тоже непростая судьба. Она немка, как я уже сказала. И она пыталась вывести всю его мастерскую. И поезд разбомбили под Симферополем. Вагон с его картинами. Ну, что?
Да.
В Германию. В Германию. Ну, в общем, вывести... Что-что?
Когда немцы были,
она пыталась... Да, она пыталась в какой-то момент, в общем, убежать. В итоге собрание разошлось в Симферопольский музей, в часть Симферопольский музей, часть Севастопольский, часть Феодосию. Феодосия осталась. Она вернулась в Феодосию. Ее, в общем, с ней ничего не сделали плохого. Она доживала там свой век, но все отобрали, ничего не осталось. Она была из рода Дурант. Это один из самых богатейших родов Феодосии. Ее братья, ее родственники выехали за границу, ну, эмигрировали еще до войны. Они пытались ей передать деньги, в общем, выписали ей какое-то наследство. Но, естественно, в Советском Союзе она не могла получить эти деньги. Потом она переехала в Москву, какой-то издатель пообещал ей, в общем, помочь с наследством вот этим вот. Ну, в общем, всячески ее обманывали, такая достаточно грустная у нее судьба. Но лет на 20, не меньше, она его пережила. Вот этого я не знаю. Я не нашла это в источниках, и на ее могиле не была. Вот у него была, у нее была. Она последние годы доживала в Москве. Но где она в итоге упокоилась, я, к сожалению, вот пока не знаю. Надеюсь, узнаю в будущем.
Скажите, пожалуйста, когда состоялась его первая персональная посмертная выставка?
Первая персональная или посмертная?
Персональная посмертная.
Она, это тоже очень интересная судьба, очень долго его картины не выставлялись в Феодосийской картинной галерее, их убрали после войны, потому что...
После 44-го.
Да, потому что, ну, немецкая... Все, почему я сейчас рассказала, потому что немецкая семья... В общем, только Басамов спустя какое-то 20-летие, тоже порядка, где-то в 60-е годы появилась его экспозиция, как бы его зал Феодосийской картинной галереи. Что касается выставок, их было немного. Проходила выставка в музее Абрамцева, как ни странно. Сейчас я точно не скажу вам год, но где-то 80-е годы.
Это маленький зал.
Маленький зал.
Огромные вещи.
Маленький зал, но Но главный хранитель, работающий в это время во Франции, тоже сейчас не скажу его фамилию, он был выпускником Академии художеств, ну, факультета теории, истории, искусств. И он увлекался Богоевским, но вот уже будучи работающим в музее, он собрал его выставку, но там были работы, какие-то были из Крыма, какие-то были из Русского музея, какие-то были из Третьяковки. Но вот это была одна из первых как бы посмертных персональных выставок.
Но она все-таки не монографическая. Ну, если вы серьезные выставки, какие дела, как Третьяков или Русский?
Я думаю, что не было такой выставки.
Не было такой. Нет. Ну, теперь, слава богу, в новом здании Третьяковки ему практически сделали отдельную экспозицию. Потому что такое количество работ Богоевского, которые висят сейчас в новой Третьяковке, такое никогда не было. И они выставили практически все монументальные работы, которые есть.
Да, но все равно Феодосии... Больше?
Естественно.
Ну вот как раз-таки Третьяковка в этом смысле это все благодаря Саркизову Сирозине, потому что он передал его работы. Большинство его работ, которые поступили в Третьяковку, поступили из коллекции Саркизова Сирозине. В этом смысле был очень грамотный ход.
Саркизов умер в 1974 году.
Да, да. Но благодаря ему получила Третьяковка эти работы, потому что очень правильно он сделал, что не оставил Феодосию, потому что Феодосия как бы и так есть работы. Ну вот они остались.
Мне трудно себе представить, как в московской квартире Саркизова Сирозина.
Не знаю. Я видела одну фотографию, но это вот такая, в общем, ковровая развязка.
А получается, что, собственно, эти два вида Феодосии, это практически единственные две предметные пейзажные вещи.
Ну, в общем, да.
Получается,
только, посвященные Феодосии, да. Родному городу.
Конечно, все фантазии, поэтические фантазии. Это же поэзия в красках.
Да.
Поэтому, я думаю, такая дружба символизм.
Конечно.
Я уверен, что если бы Ахматова постоянно ездила, например, в Крым, она точно так же подружилась бы с Богоевским.
Ну, я думаю, что да. Ну, вот Цветаева очень тепло, Анастасия очень тепло о нем отзывается, о приемах в их доме. Ну, в своих вот воспоминаниях вот этих вот, она там достаточно немало о нем пишет.
Приятно. У Цветаева есть текст, я
говорю. Да, у Анастасии Цветаева. У Анастасии Цветаева это двухтомник воспоминаний. У Марины есть цитаты, я находила, публикуемые в других каких-то, ну, как бы местах. Но какого-то труда этому посвященному нет. Ну, то есть какой-то статьи или вот чего-то такого основательного я, во всяком случае, не находила.
В советское время, в довоенный период, активно покупали вообще картины? Вот государственные музеи, Симферопольская картинная галерея?
Нет.
Она не погибла в годы войны совершенно. Может быть, там что-то и было?
Так нет, туда и поступила, поскольку коллекция пропала. Ну, не пропала, а поскольку коллекция погибла. Ее потом насыщали из других музеев. И вот этот вагон картин, который пыталась вывести Жозефина, она попала, половина работ попала в Симферополь, а половина вернулась в Феодосию. Ну, так разделили.
Вот тот период, соответственно, неизвестно, да, вот автор. Что было куплено в 30-е, 20-е годы, вот когда там все-таки началась создаваться.
Ну, вот много картин покупалось его. И Барсамов очень много покупал для Феодосии, как раз-таки он и у Волошина как бы пытался собрать работы, и Богоевского, и многих других, он как раз-таки вот и Латри, и он был первым.